Карина Демина.
«Ведьмина ночь». Книга первая. Читает Ирина Арефьева.
Глава первая. «Нет в тебе, Ласточкина, понимания момента», — со вздохом произнес Афанасьев. И глянул так, с укором, что я даже почти усовестилась. Усовестилась бы, может, и совсем, если бы не скрипнувшая дверь и человек в эту дверь вошедший. «Экая ж гарная паскудина!» Афанасьев обладал воистину удивительной способностью описывать людей точно, ёмко и, главное, тихо, ибо Окрестин Жабовский, назначенный нам начальником, не услышал. А может, услышал, но виду не подал. В конце концов, куда их сиятельству-то, да до нас снисходить? Я подавила вздох. Гарная. Вот чего у Гришки не отнять было, так этой самой гарности. А что? Потомок древнего и славного, пускай и поиздержавшегося рода. Высок, статен, осанку держит. На люд простой взирает с легкой насмешечкой. И главное, физия такая, что прямо на обложку просится. Ну, или по морде. Ласточкина. Меня он все-таки заметил и слегка поморщился. Нет, кто бы другой не заметил, ибо физию Гришка держать умел, но я-то его знаю как облупленного. Зайдите, будьте любезны. И вежливая, — добавил Афанасьев печально. Еще какая! Он никогда-то не ругался, Григорий Александрович. Был мил, любезен, очарователен. Настолько очарователен, что шансов у меня не оставалось. Да и не только у меня. В него, почитай, почти весь наш курс был. Или влюблен, или почти. А он пользовался. Это я теперь умная и понимаю. Тогда же... Тогда сердце обмирало и ухало куда-то в пятки, когда Гришка брал мою руку. Бережно так. И к губам подносил. И глядел из-под лобья с этой своей насмешечкой. Мол, все-то про тебя знаю, все-то вижу. Вот... Афанасьев дождался, когда там в коридоре скрипнет дверь, та, которая начальственная. «Я и говорю, что нет в тебе понимания момента. Дала бы ты ему, не переломилась, и ходила бы гоголицию». Отвечать я не стала. Проблема не в том, что Гришка ко мне приставал. Нет, проблема как раз в обратном. То есть нет, я к нему точно не приставала, и не собираюсь, не теперь. «Ладно, иди уже. Я тебе чаечку заварю». И рукой махнул. Афанасьев, он добрый и понимающий. И видят боги, я бы осталась тут с ним пить крепкий горький чай из старых граненых стаканов, греметь ложечкой по стеклянным стенкам да закусывать свежайшими пирожками, которые Афанасьев брал в булочной на углу. И главное, я тоже туда заглядывала, но на пирожки, чтобы с пылу, с жару, никогда не попадала. Да, нет во мне чувства момента. Совсем. У кабинета высокого начальства я вытерла вспотевшие руки о юбку. Юбка была форменной, а потому сидела кривовато, как и китель. И чувствовала я себя в этом, как дерьмово чувствовала. Не в одежде дело, и не в двери этой, которая появилась в участке в один день с Гришкой. Ее привезли на замену старой, этаким символом перемен. Ненавижу перемены. Я буравила взглядом темное с краснотой дерево, поблескивавшее лаком. «Стучать? А хрен тебе!» Рука легла на витую ручку. Гришка всегда любил этакое, необычненькое. «Доброго дня!» — сказала я, переступив порог. И не сдержалась, хмыкнула. Кабинет тоже преобразился. Старый ковер, потертый местами до дыр, исчез, как и письменный стол, и кресло, и все то прочее обычное, знакомое до боли. Ушли в отставку вместе с Михальским. Зато появились новые панели, явно из какого-то дорогого дерева. И ковер тоже новый, и стол массивный, видом своим внушающий мысль о том, что сидит за ним человек предостойнейший. А еще важный, серьезный. Пресс-папье, шкаф для бумаг, сейф мрачной серой громадиной. «Доброго, проходите». Гришка указал на стул. Стул, к слову, тоже был новым. И даже портрет батюшки-императора, к слову, не печатный, как прежде, а писанный маслом. Ну да, как иначе-то. Печатный князьям держать невместно. «Присаживайся», — выдавил он и сам дверь прикрыл. «Правда, не до конца. Я что? Я и присела, и смотрю, жду. На нем форма сидит идеально. Но это не Гришкина заслуга. Скорее, ныне он может позволить себе личного портного. Бесит. И потому нервно отдергиваю китель, который норовится драться. И вспоминаю, как штопала ему брюки, которые взяли и разошлись по шву. И носки тоже штопала, и...
«Яна, ты извини, пожалуйста, что так получилось».
«Надо же, прежде он не извинялся. И смотрит так, слегка виновата. Только у меня уже иммунитет на его взгляды. А еще я знаю, что на самом деле никакой вины Гришка не ощущает. Не способен просто-напросто. А вот изобразить — это да, это может. И вину, и раскаяние, и любовь в том числе».
«Да ладно», — говорю, — «проехали». И руки складываю на груди. Потом ловлю себя на том, что жест этот враждебный. Нам так штатный мозголом говорил, когда читал курс по психологической оценке чего-то там. Но руки не опускаю, и под взглядом Гришкиным не теряюсь.
«Ты всегда была умна».
Почему-то это кажется насмешкой. «Ага, умна, как два дурных индейца». Так одна моя знакомая говаривала. И была права всецело. Умная бы чего, не влюбилась бы? А влюбившись, вовремя бы разобралась, что к чему? И не потратила бы 7 лет жизни на это дерьмо? И теперь бы нашла, что сказать. Я же молчу.
«И потому понимаешь, что ситуация сложилась крайне неоднозначная. Я надеялся, что твое здесь присутствие не помешает».
«Кому?» Вздох. «И понятно, кому оно мешает. Незабвенной Машеньке Окрестиной Жабовской в девичестве Игнатьевой, нынешней Гришенькиной законной супруге, а заодно уж единственной и горячо любимой доченьке генерала Игнатьева, того самого, который при министрах заседает. И заседая, что характерно, заботится о доченьке. Ну и о зяте. Правда, все одно чуется, Гришку он недолюбливает, иначе к себе бы взял в министерстве, как на то, подозреваю, Гришенька надеялся. А может, и взял. Где-то ж Гришка 3 года ошивался. Я не спрашивала и не буду».
«Машенька очень ревнива».
«Сочувствую».
«Прекрати». Гришка рухнул в кресло. «Если бы ты знала, как я устал от ее ревности, подозрений постоянных, от придирок».
«Разведись, чай не 19 век». Он глянул из-под лобья и, кажется, со вполне искренней ненавистью. «Ну да, Игнатьев этакого выверта не простит. Он, коль слышала, человек старой закалки и разводов не признает, а с его-то возможностями...» Я хмыкнула.
«Смешно тебе».
«А то». Я откинулась на спинку кресла. «Как тебя сюда-то занесло? У тебя же аспирантура, помнится, красный диплом». «Сколько я для этого диплома практических сделала? А его работа? Там же 2/3 расчетов мои». «Нет, Гришка от работы не отлынивал. Вот тут ему надо отдать должное. Он был цепким, усидчивым, но порой этого не хватало. Я же... Я старалась, я видела, верила и помогала. Ведь женщина должна помогать своему мужчине. Вдохновлять, возвышать, что там еще.
«Защитился, но Игнатьев полагает, что мне не хватает опыта на земле».
«Ага». И на землю эту Гришеньку приземлил к вящему его неудовольствию. Причем из всех отделений столичной полиции, выбрав наше 3-е. Хотя, если подумать, мы на хорошем счету, раскрываемость отличная, работа с населением поставлена, да и район чистый, благополучный. Тут, если чего и случается, то нечасто. «Ладно, о прошлом и нынешнем говорить можно долго, но у меня приемный день, а стало быть, у кабинета уже очередь. И не стоит надеяться, что Великая Ломская к моему опозданию отнесется снисходительно. Жалобу накатает, тут и думать нечего. Конкретно, Гришаня». Он терпеть не мог, когда я его так называла. И теперь скривился, словно уксуса хлебанул.
«Конкретно?» Машенька очень расстроилась. А Игнатьев сказал, что мне пора самому решать проблемы.
«И ты меня увольняешь?»
«Нет». Он покачал головой. «Это было бы совсем бесчестно».
«Ага, и благородные предки его бы не поняли.
«Я предлагаю тебе перевестись с повышением начальником участка».
Вот, что-то мне сразу и подозрительно стало.
«Куда?»
«Белкина пать».
«А это где?»
«Чую, не в Москве».
«Ну», — Гришка замялся. «Понимаешь, Машенька в положении, ей нельзя волноваться».
Киваю, и ком обиды подкатывает к горлу. И в ушах стоит вкрадчивый Гришкин голос.
«Куда нам сейчас ребенка? Я не доучился, ты тоже. Ни жилья, ни работы. Это, конечно, тяжело, но надо думать головой. Мы просто не можем позволить себе».
«Мы. А он вполне вот может. Сейчас».
«Это не так далеко, под Смоленском».
«Ага. Странно, что не за полярным кругом. Там бы, глядишь, драгоценной Машеньке вовсе было бы спокойно».
«Хороший участок. Город имеется, хутора. Вокруг заповедные земли. Природа отличная. И снабжение по особому протоколу».
Гришка все же опустился в кресло. Кожаное, с высокой спинкой, мало от трона отличающееся.
«Оклад двойной, регулярные премии. Да и само по себе место тихое. Давно ничего особого не случалось.
Дыра, но комфортная.
Займешься делами своими, наукой. Ты же хотела в аспирантуру поступать. Вот и подготовишься, а я помогу».
«Да, неужели?»
— не удержалась я. «Нет, верю, что он сейчас вполне искренен».
«Ну, не в Москву, конечно, но в ту же Тверь или Новгород там можно поспособствовать. Тем более ты и вправду талантлива».
Он слегка замялся и выдал.
«Машенька мальчика ждет».
«Угу, и она, и генерал».
«Игнатьев человек специфический, но толковых уважает. Напиши пару-тройку статеек, доклад какой конференции. Выступишь, а там уж я помогу».
«Он. Ну да, еще немного и совсем поверю».
«А если откажусь?»
«Интересуюсь больше про формы ради, потому как уже понимаю, что не получится».
«Тогда все одно переведу. Скажем, в Жаморьино. Там давно ведьму просят. Шахтерский городок, публика специфическая и климат не особо. За повышенную вредность, конечно, надбавка пойдет».
«Засранец-то, Гришка», — говорю.
«Стало быть, согласна?»
— расплылся он в улыбке.
«Поверь, Яна, тебе там понравится».
С Афанасьевым чаю мы выпили. Был он горек, а пирожки успели остыть. И яблочное повидло казалось каким-то кислым, что ли. Но я ела, нахваливала. Он вздыхал и шевелил косматыми бровями. И во взгляде Афанасьева чудился укор. Мол, опять сдалась, а надо было возразить, прекратить, и то лучше вовсе вступить в неравный бой за личное счастье.
«Завтрева я тебя соберу», — сказал Афанасьев. «Чего положено». «И не боись, Ласточкина, хорошая ведьма нигде не пропадет».
«Так кто хорошая? А я? Я не ведьма. Так, недоразумение одно. Невезучая до крайности. Но бабки мои огорчатся, особенно Великоламская, которая вон поутру уже жалобу написала. И на меня, и на Афанасьева, и на соседей своих, которым вздумалось по квартире ходить, а паркет у них скрипучий. Впрочем, теперь это не мои проблемы. Я и посоветовала по поводу паркета и соседей сразу к начальству идти. И понастойчивей. Может, детство и мелкая пакость. Хотя настойчивость Великоламской не занимать. Так что... Ладно, я встала. Мне еще вещи собирать».
«Так быстро».
«А то». «Машенька ведь в положении, понимать надобно. И не нервировать своим присутствием, что в участке, что в городе».
«Погодь».
Афанасьев тяжко встал. Старый он, и давно уже может на пенсию по выслуге лет уйти. Ему и предлагали. Но Афанасьев отказывался. И вовсе не потому, что пенсия маленькая. Скорее уж дело в том, что...